Здравствуйте, друзья! В эфире Болт Ньюс. Николай Стариков, политик, писатель, общественный деятель. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Николай, на территории прибалтийских стран до сих пор проживает около 40% русского населения, русскоязычного населения, как угодно. Это даже не нацменьшинство с точки зрения законодательства, да? Но однако же мы видим политику постоянного давления на русское население, поражение в правах, преследования наших журналистов, которые работают здесь на территории России, либо политиков, которые не высказывают русофобских взглядов, при этом даже не высказывая какой-то особой любви к России, но при этом не участвуя в русофобской этой повестке. Скажите, какие бонусы, вот возникает такой вопрос, получает политическая элита, так называемая, Прибалтики, от того, что проводит такую русофобскую политику?
Ну, для того, чтобы это понять, нужно вернуться в момент, к моменту распада Российской империи. После революции, победы большевиков, Запад взял курс на создание так называемых государств-лимитрофов, которые должны быть, с одной стороны, враждебны России, с другой стороны, они как поясом должны были разделять Россию и Германию. Вот поэтому они получили такое название – государства-лимитрофы. Крайне враждебная позиция прибалтийских государств, Польши, Румынии по отношению к Советскому Союзу давала возможность англосаксам заблокировать какое-то общение, потенциальный союз и хорошие отношения между Германией и Россией. Вот такая, знаете, как прокладка в некотором смысле, разделительный барьер между двумя великими европейскими народами. Сейчас происходит ровно то же самое. Поэтому, понимая роль, которая отводится этим государствам всегда в англосаксонской политике, мы понимаем, что они будут делать. Первое. Эти государства должны быть враждебными, а не нейтральными. Но вот эту позицию они и занимают. После Первой мировой войны эти государства занимали и антигерманскую, и антирусскую, антисоветскую позицию в одинаковой степени. Сейчас Германия не является отдельным игроком мировой политики. И поэтому только русофобские взгляды там и должны господствовать. Помимо этого, русский народ никогда в истории не был покорен. Поэтому наличие на этой территории большого количества тех, кто говорит, думает, чувствует по-русски, это угроза для всей этой политики. Есть возможность, ну, потенциального противодействия, может быть, перспектива воссоединения или так далее и тому подобное. Поэтому русских надо переделать в нерусских или, ну, каким-то образом уничтожить. Слава богу, что до физического геноцида речь не дошла, как это все-таки случалось в истории. Но идет геноцид экономический, духовный, образовательный. Людей потихонечку, ну, если хотите, переваривают. Что интересно, если мы посмотрим на ситуацию сегодня, мы увидим, что к этому поясу лимитрофных государств, по сути, добавилась Украина. И там идет ровно такая же политика, даже без поправки на то, что количество русских людей, проживающих на Украине, ну, по сути, подавляющее большинство, кто там живет, может к ним быть отнесено. И из них тоже делают нерусских.
Скажите, пожалуйста, Николай, европейские правозащитные государства, они как-то влияют на то, чтобы наших людей хотя бы не начали убивать, как вы сказали?
Ну, во-первых, когда мы говорим, что, слава богу, не убивают, мы должны обязательно сделать поправку, что мы говорим о Прибалтике. Потому что на территории Украины, к сожалению, людей убивают. И там идет самое жесткое давление. Оно обусловлено тем, что люди там взяли в руки оружие и начали защищаться. Это первое. Второе. Когда вы говорите о правозащитных организациях, нужно понимать, что это на 98% это креатура Запада, которая по указке Запада решает, кто у них достоин защиты, кто недостоин. Русских они не защищают. Им за это не выделяют гранты, не платят деньги. Поэтому они не видят нарушений, преступлений, которые происходят на Украине, поэтому они не вводят никаких санкций против прибалтийских стран, где, по сути, сегрегация по национальному признаку существует. Это инструменты, не нужно их воспринимать как независимые правозащитные структуры. Да, есть отдельные и в России, и на Западе люди, организации, которые честно, искренне пытаются защищать права людей. Но это скорее исключение, нежели правило.
Да, и эти люди также подвергаются давлению. Я знаю, что, допустим, наш правозащитник Гапоненко, он дошло до того, что он был посажен в тюрьму, и такие условия, что мало не покажется. У него была камера 80 сантиметров в ширину и 2 метра в длину.
Вот здесь я хотел бы прокомментировать. Да? Вот смотрите, когда мы видим подобные примеры, нужно осознавать, что это даже не борьба с конкретным человеком. Это показательный пример для всех остальных. Но степень этого примера зависит от ситуации и от страны. Вот смотрите, Гапоненко выступает, защищая людей, озвучивает ту позицию, которая опасна для сегодняшних прибалтийских государств. Но давайте правду скажем. Он не ставит под сомнение государственность. От того, что он будет продолжать свою правозащитную деятельность, в странах Прибалтики не падет режим, не произойдут государственные перевороты. То есть реальной угрозы государству он не представляет, хотя его деятельность важна и нужна. Что они делают? Они его арестовывают, они его судят, они его отправляют в тюрьму, показывая всем остальным, что вот такие взгляды, такая позиция будет сразу жестко наказуема. Точно так же писатель Олесь Бузина, который выступал всегда с позиции, ну, если хотите, проукраинских. Мы с ним дискутировали многократно, и он никогда не был, если так можно сказать, человеком, который бы хотел, чтобы Украина вошла в состав России. Никогда подобного не говорил. Мы с ним спорили на эту точку зрения. Он любил Украину, и именно эта любовь его подталкивала к здравым мыслям о том, что надо взаимодействовать, объединяться, общие интересы, общие истории и так далее и тому подобное. Что с ним сделали? Его убили. Потому что на Украине нужно показать всем, если вы будете выступать с таких позиций, вас просто физически убьют. Почему именно на Украине так жестко? Потому что на Украине идет гражданская война, и, соответственно, это как-то вписывается в ее контекст. Во-вторых, ситуация гораздо более жесткая.
В Прибалтике если бы достаточно... Украину приняли в Европу все-таки, это было бы так жестко, вот такое преследование вплоть до физического уничтожения? Все-таки вот сравнивая с Прибалтикой, где не решаются на такие меры, вот невольно напрашиваются налоги. Может, потому что Прибалтику приняли в ЕС, там нет таких крайностей?
Потому что в Прибалтике нет угрозы существования государства в их нынешнем виде. А на Украине этот нацистский, русофобский режим, ну, теоретически может пасть. И опасность для них гораздо больше. Это разница, знаете, как вот Франция и Германия там в году в 36-м. Вроде обе страны находятся на территории Европы. И там нации, имеющие великую культуру. И там жесткий полицейский режим, но в Германии он гораздо жестче. Людей сажают в концлагеря, сегрегируют по национальному признаку, ну, потому что там строится совершенно иное государство с иными целями. Государство-агрессор. Так что Украина сегодня – это страна, которая должна воевать с Россией. Поэтому там должен быть военный лагерь, четкий порядок, кто хотя бы шаг лево, шаг вправо, не просто там, сказать, наказание, а смерть. Вот. А Прибалтика – это территория, которая не должна участвовать в войне, там должны быть размещены западные военные, которые угрожают России, но в случае развития ситуации с войной они не должны принимать в ней участие, как и весь остальной Запад.
Николай, я понимаю, что мы с вами не живем на Украине или в Прибалтике. Я, по крайней мере, уже с 18 года там не живу. Но все же давайте попробуем вот так вот внешним взглядом окинуть, насколько удачно идет это переваривание, как бы выразились, этих людей, переделывание их из русских в нерусских.
Вы знаете, я хочу сказать, что мы это узнаем только по факту. Потому что, ну, я встречаюсь со многими, кто приезжает с Украины. Я не думаю, что у меня есть какая-то специальная выборка. И эти люди, оказываясь в России, ну, становятся обычными людьми. несмотря на то, что они учились в украинской школе, знают прекрасно мову, им все вот это в голову впихивали, да, потому что они достаточно молодые и учились по этим всем уже национализированным националистическим программам. Не вижу какой-то большой проблемы. Но есть, наверное, часть людей, которые, получив то же самое образование, берут в руки оружие и отправляются на Донбасс убивать себе подобных, думая, что они совершают какой-то акт величайшей гражданской смелости и нужности. Поэтому, когда нынешний режим будет демонтирован, вот тогда мы увидим, насколько он глубоко залез в сердца и умы людей. Точно так же, как мы могли оценить успешность нацистской пропаганды. Сколько поверило, сколько не поверило. Ну вот по факту Второй мировой войны, окончания боевых действий, как немецкие войска себя вели, как они сдавались в плен, какие вещи они творили, в том числе в основном на нашей территории, вот тогда становилось понятно. Поэтому, когда ты наблюдаешь какой-то процесс, особенно если он идет в информационном поле, то думаю, что оценки ему мы будем давать по окончании этого процесса.
Демонтаж режима, как вы сказали, возможен скорее на Украине, чем в Прибалтике, да?
Ну, собственно говоря, на Украине для этого есть все предпосылки. Там есть противоборствующие силы, которые одной из своих целей ставят изменение ситуации в стране. Я имею в виду ДНР и ЛНР. Но, с другой стороны, там очень террористический, националистический режим, который прижал к земле основное население Украины. Политическим путем власть в Киеве не может быть изменена. Мне кажется, не стоит питать по поводу этого иллюзии.
Остается только молиться за наших людей, которые остались там, на Украине, в Прибалтике, и надеяться, что все же мы найдем какие-то со своей стороны пути, чтобы их защитить. Как вы считаете, есть ли эти пути вообще для защиты наших людей с оставшимися, вот этих 25 миллионов, это на секундочку задуматься, даже страшно представить себе эту армию, 25 миллионов русских за пределами России, вот как нам их защитить?
Ну, я думаю, что практически все живущие на Украине, вне зависимости от их политических взглядов, могут быть причислены к русским. В том смысле, что они по крови, по идентичности своей, даже если они этого не осознают, относятся к той или иной народности, народу, нации, которые проживали, проживают на территории Российской империи и Советского Союза. То есть это наши люди. Часть из них превратилась в Иванов, не помнящих родства. Поэтому здесь речь идет о большем количестве миллионов, значительно большем. Защищать их, конечно же, необходимо. Как? Вот это самый главный вопрос. С одной стороны, хотелось бы, чтобы этот процесс был очень быстрым. Но, с другой стороны, нужно понимать, что восстановление утерянных территорий, например, в результате смуты, на начало 17 века, ну, заняло без малого 100 лет. Петр I вернул эти территории. Думать, что такие вопросы при противодействии сильнейших игроков мира можно решить за считанные месяцы, мне кажется, это определенная иллюзия. Одним словом, у нас в стране, ну, буквально несколько человек располагает всей полнотой информации и могут, я надеюсь, когда-нибудь, может, в мемуарах своих, рассказать нам, почему были приняты те или иные решения. Но сейчас мы, конечно, требуем более активной внешней политики России, чем она сегодня проводится.
Спасибо большое за исчерпывающий комментарий. Мы ждем вас в наших эфирах.
Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, я прошу вас подписаться на мой канал. Для того, чтобы получать уведомления, поставьте колокольчик, поставьте лайк. Ну и, конечно, выскажитесь в комментариях. Мне важно, что вы думаете по этой теме. Я обязательно читаю ваши комментарии, но и учитываю их в работе над следующими роликами. Подписывайтесь на меня и в других социальных сетях, если вы поддерживаете те идеи, которые я высказываю. Чем больше нас будет, тем легче нам эти идеи распространять. Все ссылки в описании к этому ролику. До свидания.